Мы читаем труды Бальсалама, предисловие к тому, где есть Сферот, пункт Хав-Гей, 125, страница 776. Давайте вопрос на сайте kap.tv. Труды Бальсалама, предисловие к тому, где есть Сферот, пункт 25, страница 776.
Мы уже прошли долгий путь. Конечно же, впереди у нас еще много. Это предисловие включает в себя все отношение человека к реальности, без исключения. Можно сидеть и заниматься ей всю жизнь. Хорошо бы нам дойти хотя бы для того, чтобы выполнять эти предписания, не более. Мы прошли через очень многие выяснения и вопросы, когда на самом деле, если человек приходит к истинному хиссарону, он приходит к состоянию, где он нуждается в свете, возвращающем к источнику. Свет, возвращающий к источнику, воздействует на этот хиссарон, на эту потребность, и тогда уже зависит от человека, как дальше увеличивать свет, возвращающий к источнику. Верой, сила веры, сила недостатка потребности, нужды в отдаче, в соответствии с этой силой свет и, собственно, светит. Свет находится, свет-то находится в абсолютном покое. Это мы нуждаемся в том, чтобы вознуждаться в нем. Если так, как нам постигнуть свет веры, тоже с помощью тех же занятий, того же света, возвращающего к источнику. Мы учимся, и к нам приходит свет Хасадим, и как результат потом приходит свет Хохма. Есть ли разница, как заниматься, где заниматься, по каким книгам и так далее? Бальсулам выясняет, он говорит, что есть несколько типов книг, все они о духовном. Если ты способен учиться духовному и оставаться в нужном намерении, значит, тебе нужно начать, тебе нужно, неважно с чего. Ты можешь открыть гмару. Если ты понимаешь, что речь идет здесь о взаимоотношении человека с Творцом, и кроме этого нет ничего, и что вся эта действительность иллюзорна, что всего-то есть только ты, Творец, и определенная картина между вами, которая выстраивается из того, что вы не находитесь в подобии свойств, в полном подобии свойств, и поэтому между вами существует мера сокрытия, мир, хаолам, и вся эта форма действительности между вами на самом деле проецирует тебе разницу между твоими свойствами и свойствами Творца. И в тот момент, когда не будет этой разницы в свойствах, твои 613 цветов будут подобны ему, 613 цветам, то свет бесконечности наполнит тебя. Если твои 613 желаний не в соответствии с его 613 цветами, то ты видишь эту разницу в виде того мира, в котором ты находишься. Есть материальные формы ради себя, когда находятся все твои 613 желания. Есть форма ради отдачи, когда какая-то часть твоих желаний в какой-то мере получила желание ради отдачи, и тогда ты находишься между этими состояниями. И так до гмар тикуна 125 ступеней, пока ты не исправляешь все, и тогда вся эта действительность уже от тебя уходит. И если ты понимаешь, что все книги говорят именно об этом, то не важно, что ты читаешь. Главное, что эта книга была написана человеком, который был в постижении, и ты уверен, что благодаря тому, что ты занимаешься этой книгой, ты сливаешься с его разумом, стараешься слиться с его чувством, уподобиться автору, и тогда через него ты приходишь к цели. Точно так же, как он рассказывает нам потом в пункте 25-м. И сейчас в этом пункте он возвращает нас к началу этого нынешнего предисловия. Что он говорит? Увидишь, как все вопросы, которые мы привели в начале этого предисловия, есть суета-сует. Они не что иное, как ловушки. Продолжай, я не вижу.
Которые расставляют злое начало, охотясь на бесхитростные души, чтобы изгнать их из мира.
То есть, намеренно эти трудные вопросы, которые приводятся в начале предисловия, то, что нужно наполниться другими знаниями, можно от этого сойти с ума, вообще не принято этим заниматься, а изучать различные законы, и вообще это все мистика, сектантство, и вообще не хочу. Тысяча одна причина, по которой эти вещи отвергаются. В конечном счете, почему? Он говорит, специально в нас так устроено злое начало, которое отталкивает нас от правильных занятий, от постижения Творца в нас, по мере нашего уподобления наших свойств, уподобление наших свойств свойствам Творца. И это отторжение для нас должно быть помощью против Него, хорошим знаком, с которым нужно правильно работать. Но это не должно останавливать меня и совершенно меня, и полностью меня отталкивать от осуществления, от продвижения собственной жизни. Если я не поднимаюсь на уровень человека, Адама, то я живу животной жизнью, и прошедшая жизнь не принесет мне никакой пользы. Если в течение жизни человека он не поднимается хотя бы на сколько-то, чтобы постичь хоть в какой-то мере Творца, как он говорит, либо он сам постигает, либо помогает другим хотя бы, то от этой жизни ему нет никакой пользы, как будто он вовсе не жил. И все его страдания сводились к тому, как наполнить свой эгоизм. Что он говорит там?
В трудах последнего поколения он пишет, что жизнь должна быть посвящена слиянию с Творцом. Этому нужно посвятить все с пунктуальностью и помочь другим тоже достичь этого состояния.
Иначе нет ничего. Так что мы не говорим о том, что эти трудные вопросы мешают. Они помогают на самом деле, просто от противного. Если они совершенно человека только не отворачивают от этого вопроса, то затрудняют ему путь к свободе, для того, чтобы он выяснил эту правду, эту истину, и пришел бы к ней.
Взглянем на первый вопрос. Люди считают себя способными выполнить всю Тору без знания науки Каббала. Я говорю им, хорошо, если вы сможете изучать Тору и соблюдать заповеди, как положено лишма, то есть ради доставления удовольствия одному лишь Творцу, тогда вам действительно не нужно изучение Каббалы, потому что тогда о вас сказано, душа сама научит человека. Ведь тогда, как сказал Раби Мейр в трактате «Авод», раскрываются вам все тайны Торы, подобно усиливающемуся источнику, и вам не нужно прибегать к помощи книг.
Если ты уже в лишма, неважно, как ты к этому пришел, был какой-то скачок, произошло какое-то чудо, если ты в лишма, то, слава Богу, продолжай, развивайся. Душа человека научит его, это значит, что ты находишься уже в действительности, как младенец, который родился. Ты уже чувствуешь эту действительность, ты развиваешься. Если ты родился в духовном мире, если ты родился в материальном мире, и тебе нужна здесь помощь от воспитателей, книг и всего подобного, чтобы подняться над этим материальным миром, который является животным уровнем, на уровень говорящего. Но если ты уже родился в духовном мире, тебе не надо подниматься над ним. Ты уже как в джунглях там. Находишься в этих духовных джунглях, развиваешься и становишься духовным человеком. Да? Потому что ты находишься среди этих сил духовных действий. Поэтому Речь не идет о каких-то книгах и о том, чем ты занимаешься или не занимаешься, или вообще ты не открываешь книг. Если ты находишься в духовном мире, ты уже на правильном пути, то тут уже душа человека научит его. То есть твоя душа направит тебя без всяких проблем в правильном направлении. Это понятно. О тебе здесь речь не идет. И тогда действительно, какими книгами заниматься, такого вопроса уже не стоит. Но,
если же вы пока что пребываете на этапе занятий в Лолишма, не питайте надежды посредством этого удостоиться Лишма. Простите, но питаете надежды посредством удостоиться Лишма, мне стоит спросить у вас, сколько лет вы этим занимаетесь? Если вы не завершили 5 лет согласно Тана Кама или 3 лет согласно Раби Йоси, тогда вам надлежит еще ждать и надеяться.
Ждать и надеяться, то есть вы не занимаетесь каббалистическими книгами, но вы знаете, чего вы ждете? Вы ждете того, чтобы прийти к Лишма. Не просто так, вы надеетесь на это, вы не просто проводите свою жизнь в исполнении обычных заповедей. Если вы собираетесь через 3-5 лет, зная, что за короткое время, за разумное время вы должны прийти к Лишма, когда вы еще не в Лишма, и все ваши действия, они ради себя, противоположные тому, что требует Творец, и вы занимаетесь Торой, заповедями, как принято в нашем мире, это нормально. Но если у вас намерение, находитесь ли вы в ожидании, в том, что вы ждете, ожидаете того, чтобы получить Лишма, прийти к Лишма. Если да, тоже нормально. Продолжайте до 5 лет, пожалуйста. Если ты понимаешь, что в этом твоя цель, и ты к этому готов, и все твои старания к этому сводятся. Но,
однако, если ваше занятие Торы в Лолишма заняло более 3 лет, согласно Раби Йоси, или более 5 лет, согласно Тана Кама, то трактат Брайта предупреждает вас, что больше не увидите доброго знака на том пути, по которому ступаете. И зачем вам обманывать свои души тщетными надеждами, в то время, когда есть у вас такое близкое и надежное средство, как изучение науки Каббала, что уже обосновано мной выше, поскольку изучение вопросов этой науки есть то же, что изучение самого Творца.
И тогда вы можете все время помнить о том, что речь идет о Творце, о слиянии с Ним, а не о каком-то простом выполнении без намерения, которое не приносит никакой пользы. Наоборот. Эликсир жизни превращается в смертельный яд. Поэтому все зависит от намерений человека в состоянии, в котором он понимает, что он еще находится в злом начале и хочет от него уйти. И это для тех, кто говорит, зачем заниматься наукой Каббала. Если ты не хочешь заниматься, не надо. Ты знаешь, в чем цель жизни, зачем ты жив? Если ты жив для того, чтобы достичь цели, не ту цель, которую ты себе определил, а цель жизни, для чего ты, собственно, родился, для чего ты вошел в этот мир, не ты решаешь, а... Это не ты решаешь, это общий смысл. Тогда на тебе возлежит обязанность слиться с Источником, откуда ты сам пришел. И для этого у тебя есть путь, который называется «прийти от Лолишма к Лишма». Понимаешь ли ты, что находишься в Лолишма, или даже еще до этого? Понимаешь ли ты, как тебе прийти к Лишма, к цели жизни? В этом весь замысел. Хорошо? Да.
Мы видим, что есть большие усилия, которые люди прилагают на этом пути, как он пишет, вне науки Каббала. Существует некий обычай, что люди занимаются до 18 часов в день.
Ну как занимаются? Занимаются. Не стоят. Я не понял.
Значит, я неправильно услышал.
Они занимаются много часов. Это период, который так... Это и есть такой период. Действительно так. 18, даже больше. И были люди, которые... Это и есть проблема, что если человек не знает, в каком направлении прилагать свои усилия, он трудится, и все впустую. Об этом нельзя так говорить даже, потому что это как будто бы мы отменяем общее образование, но это так. Проблема в том, что не дают правильной интерпретации тому, что такое лишма. Лишма — это отдача через ближнего Творцу. И к этому должны прийти. И это есть работа Творца. Слияние — это слияние с Его свойствами. Он милосерден, и ты милосерден. Это все проверяется относительно ближнего, относительно окружения, группы. Это и по твоему намерению проверяется, действительно ли тебе это нужно. Ради себя или ради ближнего. Потому что сколько всего делают, создают эти системы взаимопомощи даже какие-то. Люди хотят посвятить себя Торе, работе Творца, но изначально неправильно определяют, что значит работа Творца. И ты видишь, с какими усилиями мы это выясняем, пока человек не приходит, начинает слышать. Сколько времени проходит? Несколько лет. Пока начинает слышать это, он сидит и кивает головой, и танцует с тобой, делает все, что ты делаешь. Пока в нем не пробуждается еще немного разума, еще немного чувства, и он начинает воспринимать это. Потому что это рождение, это новое творение, которое вдруг из неживой растительной, животной материи рождается человек. Духовное существо, такое, как будто привидение вдруг появляется. Дух. Мы еще даже не понимаем, что такое лишма. Это намерение на самом деле. Это особое тело, особый гуф, которого мы не видим. Потому что оно находится в другом измерении, в измерении в духовном. Но это рождение. Тебе нужно много над этим работать, что поделаешь. Поэтому подход должен быть очень нежным, очень мягким. Не просто об этом рассказывать и не ругаться, ни над кем не насмехаться, не дай Бог. С любовью и нежностью. Мы тысячи лет ошибались. В этом Гирса Дейанкута, в этом есть слепое какое-то понимание, но что поделаешь? Это наша общая беда. Общая, всего мира причем, не только. Поэтому здесь должна быть и мысль, и отношения, все должно быть очень взвешено, очень нежно, как младенцами занимаются. И не важно, что кто кричит, и что мы видим, и в чем тебя обвиняют. Ты должен понимать, что каждый судит из того места, где он находится. Поэтому постепенно, еще капельку, да, и времени тоже надо давать пройти. То, что не сделает разум, сделает время. Прежде всего, терпение. Вот у нас тут опытный человек. Дайте ему микрофон.
Коррелянция между нашей группой, где мы изучаем Каббалу, нашим обществом, и обществом, где изучают это по привычке, согласно обычаям. Там тоже есть люди, постигшие духовность, они тоже придерживаются правил любви ближнего к себе.
Проблема в том, что эта разница не видна невооруженным глазом. Во-первых, разница в хисароне человека. Свет един, высшая сила едина, Тора едина. Это все не важно. Зависит только от человека, как он подходит к этому. Является ли для него это эликсиром жизни или смертельным ядом? Чего я хочу достичь своими занятиями? Проблема в этом, насколько группа и хисарон, который во мне, направлены на лишма. Насколько? Есть люди, которые родились, получили определенное воспитание. Установку делать так-то, так-то, так-то и так-то. Я помню свою бабушку. Она знала, как доставать кастрюли из плиты в шаббат так, а не иначе. Это была ее Тора. В Песах делают так, это делают так. Я помню это. Все. Больше ничему не учили. Так есть люди, которые, кроме того, что она делала, они точно так же подходят к учебе. Написано «заниматься», «занимаюсь», «выучил страницу» и «еще страницу». А что должна со мной сделать эта страница? Есть ли у меня во время учебы хисарон, который сливается с его хисароном? Должен ли я с помощью этого прийти к источнику? Есть ли у меня потребность в этом или нет? Нуждаюсь я в этом или нет? Или мне поверхностно нужно лучше знать, что написано на этой странице, проходить экзамены, и чтобы все знали, что я могу проткнуть иголкой насквозь несколько страниц, и я буду знать на каждой странице, через какое слово она проходит. Какой у меня подход в Торе? Только об этом речь идет, ни о чем другом. Как мы можем направить наш хисарон на ту цель, которая нам уготована, которую нам установил Творец? Как я проверяю, нахожусь ли я на том самом пути с этой программой?
В чем разница между в усилиях людей, которые учат Талмуд, и наших усилиях?
Нет, 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 нет. Те, кто занимается гморой и от этого потом их отвращает, это просто вопрос характера. Есть такие, которых потом тянет в более философскую сторону, в прояснение молитв, например, комментарии разные. Есть люди, у которых нет этого, у которых другой образ мышления. Есть люди, которые больше тянутся к таким чувственным вопросам. Во всем есть люди более техничные, более такие эмоциональные.
Есть существенное различие в отторжении, которое ощущаем мы, и человеку, который ощущает это в силу своего характера.
Там он чувствует отторжение от этих занятий. Это может быть из-за его характера. Может, он вообще не хочет заниматься. Есть люди, которые не хотят этого. И что? Их сразу обучают какой-то профессии. Иди заниматься. Иди работай. Работать там резняком или еще где-то. Ну, даже писать там разные, быть суфером, но у нас, в принципе, тоже есть большая разница. И очень сильно люди друг от друга отличаются. Но к нам человек приходит уже после того, как у него появился вопрос в жизни. Обычно это вопрос, зачем я живу? Хотя бы так. Но человек может даже не знает, почему он приходит, и в нем не горит этот вопрос, зачем я реально живу. Он не понимает суть этого вопроса, или этот вопрос в нем находится, но он боится его таким образом выразить. Обычно люди боятся поднимать этот вопрос, потому что этот вопрос очень... Этот вопрос сразу открывает тебе пустоту этой жизни. Зачем ты живешь? Да так, как собака. И тогда нам трудно, и поэтому наша сила самосохранения не позволяет нам думать об этом. И приходят люди так, как будто бы просто интересуются. Да, я хочу заниматься, это интересно и все такое. Но внутри именно этот вопрос. Найти смысл в жизни. В чем смысл жизни? Если ты родился религиозным человеком, то есть в религиозных рамках, то ты уже ведешь определенный образ жизни, и тогда вопрос, куда ты идешь с этим образованием? Это образование тебя приводит в определенные рамки. Об этих рамках нельзя сказать, что они, не дай Бог, плохие. Мне не хватает этих рамок. Мне в этих рамках не хватает только намерения прийти лишма. Чтобы прийти к лишма, ты должен понимать, что мы, ребята, находимся в лё-лишма. Где мы находимся тогда? В кризисе. В каком кризисе? После разрушения храма. Так что, мы еще в этом? Если ты показываешь человеку, что он не пребывает в совершенной форме, это уже проблема. А так ты ему говоришь, что каждая заповедь, которую ты выполняешь, каждая молитва, которую ты возносишь, даешь милостыню, и все это движет тебя, продвигает тебя к святому. Ты просто, тебе вот-вот рай откроется. Без ощущения вознаграждения, оплаты, человек не способен работать. Поэтому, таким образом, эта система построена. И она держит людей, и она держала, и она всех удерживала после разрушения храма. Как бы ты их удержал иначе? Представь себе, сейчас храм разрушен, Раби Акива, все кончено. Что ты делаешь? Перед тобой простой народ. Как у нас есть подъемы и падения иногда, а там представляешь, какой скачок был? Просто в пропасть они провалились. После того, как они пребывали в духовном, вдруг бух, все, ушла. Ты не представляешь себе, что это такое. Это ты упал, родился заново и не чувствуешь больше ничего. У нас в подъемах, в падениях иногда видны такие изменения. Как ты их воспитаешь? И в этом народе, тогда это был период Танаим, Геоним, потом все эти... У тебя еще много поколений, когда много каббалистов было в народе. 200, 300, 400 лет. И они смотрят на народ и не знают, что с ним делать. Как мы сейчас можем их удержать как минимум в том, чтобы они не разбежались как стадо во все стороны в открытом поле? Знаешь, как разбегаются все коровы или там... Что поделаешь? И тогда идут за желаниями. Желание определяет. Они это знали, они были великими каббалистами. Кто писал Гемару и все эти вещи? И они определили это воспитание. Говори человеку, что за каждое действие, которое он делает своими руками и ногами, нет у него намерения ради отдачи. Что ты с ним сделаешь? Нужно ему дать определенный вид совершенства. Молодец, что ты это сделал. Ты еще страничку выучил. Красавец. Да, да, так написано. Здорово. Ну, молодец. Ты знаешь, что так написано? Очень хорошо. не углубляясь. То, что у нее нет разума, нет чувства. Это разбиение. Понимаешь, что это такое? Посмотри на себя в том состоянии, в котором ты находишься в падении. И кто-нибудь приходит к тебе и говорит о святости, отдаче. Да пошел вон. А если он приходит к тебе и говорит, есть еще путь. Давай выучим то, что написано здесь. Как есть. Раби Йоси говорит так, Раби Йоси говорит так, этот еще так. Но это не Раби Йоси, Раби Хи, а Танакама и все эти. Ну, неважно. Замечательно. Шама и Лель, так, так. Ты читаешь то, что у тебя в книге, ты понимаешь, что они говорят, ты пока что как-то к этому привязываешься, сливаешься с этим. Это и есть форма изгнания. Что поделаешь? Они понимали, что делали? Ты представляешь, с какой мудростью все это было сделано? И это держалось по-хорошему, до времен Ари, Машех бен Йосеф. С этого времени и далее человечество все начало пробуждаться. Началось развитие, в особенности от Баальшемтова и дальше. В особенности Спиноза, все эти выходы, Рамхаль, все эти выходы из иудаизма. Почему? Потому что уже нужно было добавлять. Что сделал Баальшемтов? Он хотел добавить народу науки Каббала, чтобы усилить народ, потому что пришло злое начало, и начинало расти все выше и выше, и люди разбежались бы, если бы ты не дал им какого-то дополнения. Это то, что он сделал. Не было такого мудрого, как Баальшемтов во всех поколениях после Ари. Он был великим, мы его не понимаем. Это был... Он был должен так сделать. Если бы не он, сегодня уже не было бы религиозных. Сегодня не было бы религиозных, я тебе говорю. Это все благодаря Баальшемтову. Ну, я уже там не говорю о там, восточных евреях, которые были в отрыве. Я говорю о Европе. Не было бы, все бы разбежались в науку, в культуру, куда угодно. Зачем бы это было? Потому что злое начало, которое поднимается, ты же не чувствуешь, что ты хоть чем-то наполняешься от этих занятий. Откуда взялись нерелигиозные люди, по-твоему? Все те, кто остались религиозными, они остались благодаря Баальшемтову, или те, которые были против него, тоже, знаешь, такая помощь. Если есть определенное мнение, то есть и противоположное, которое, тем не менее, существует благодаря первому. Литваки, те, кто такие, так называются. И это очень серьезное спасение, то, что он привел свет в этот мир. Но опять же, народ воспринял его науку, науку Каббала, собственно говоря, но воспринял в той форме, в которой мог воспринять. А, есть миры, да, есть души, да, так, 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 замечательно. Я начал заниматься в Кфар-Хабад, там изучали Дерех Мицвотеха. Говорят о работе Творца, Сферот. Творец облачается в свои сфероты, мы должны так-то и так-то его воспринимать, выполняя такие-то мицвот, свет светит оттуда и оттуда. Так поверхностно. Я там сидел с 13-летними, 14-летними парнями, так вот они занимались. Хасидут Хабад. Так что я хочу сказать? Это все-таки держало народ, давало ему какую-то связь. Была подсветка цветов Макифим. Ты изучаешь вещи, которые написали каббалисты. Хоть ты не связан с ними и не находишься с ними в том же разуме и в том же намерении, и не с тем же автором ты хочешь объединиться, чтобы достигнуть цели, но все-таки это дает тебе надбавку. Поэтому этот хасидут удержался очень много. И сколько каббалистов выросло из этого? все адморы, все их ученики, хейдер тоже называется, понятие хейдер, это же оттуда. У каждого ученика Бальшемтова, он был основателем этого хейдера, там был хейдер, где были дети, и их воспитывал, он их воспитывал и делал из них адморов, то есть духовных предводителей, и рассылал их вокруг каждого такого лидера, каббалиста. Он, попадая куда-то, тоже открывал свое место занятия, свой хейдер. Так это распространялось, и так это давало жизнь. Иначе то злое начало, которое тогда раскрывалось, это же эпоха просвещения, все такое, оно бы выкинуло всех из религии. Да. Поэтому ты не можешь сказать, что это плохо или хорошо то, что происходит сейчас. Это факты, которые к нам пришли из предыдущих поколений. И большая разница в том, что после Бааль Шем Това и те ученики, которые пришли после него, не было после него никого, кто добавил бы каббалы для народа. Не было такого авторитета, не было такого случая, чтобы пришел человек и сказал, нам нужно, по примеру Бааль Шем Това, добавить, что мы каждому должны это преподнести, потому что без этого мы не можем развиваться дальше. Мы снова тогда упускаем поколение из рук. Нет такого. Я не знаю, что произойдет и в какой форме это будет, но народ, конечно же, должен, и нерелигиозная его часть, и религиозная его часть тоже в этом нуждается. Но нежно. До нерелигиозных проще достучаться. У них нет святых коров. А к религиозным подход должен быть с надбавкой. Добавляя к их воспитанию, надбавить еще духовную сторону. Иначе будет очень серьезное падение. Да. Я хочу спросить о разнице в окружении, между нашим окружением и тем окружением, в котором занимаются ло лишма, у религиозных, например.
Это не ло лишма. Ло лишма — это вещь очень большая. Ло лишма означает, что я стремлюсь постичь лишма, я знаю, что я в ло лишма, и я весь полностью работаю в этом направлении. Это значит, что я совмещаю самонаслаждение с желанием доставить наслаждение Творцу. Это называется ло лишма. Мы же изучали это определение. Найдите ему, где это написано. Это называется ло лишма. Помните? Поэтому я говорю тебе, все зависит от желания человека и понимания, где он находится. Я эгоист. Я не хочу ничего, кроме самонаслаждения. На всех плевать хотел, на весь мир. Это моя природа. Это моя природа. Здесь нет ничего хорошего, ничего плохого. Это точка, на которой я сейчас стою. К чему я должен прийти? К полной отдаче, ко всему миру, через весь мир к Творцу, от любви к творениям, к любви к Творцу. Действительно ли, когда я раскрываю книгу, передо мной есть ясная цель? Написано «Возлюби ближнего». Написано так или нет? Я тебя спрашиваю. Не отвечай. Вот согласно и этому и можно знать. О чем речь? Все зависит от этих определений. Что называется ло лишма?
Ло лишма — это в 12-м пункте в предисловии. Занятие ло лишма — это значит, что он верит в Творца и в Тору, и вознаграждение и наказание.
У него есть уже свойство дачи. Он верит в Творца и вознаграждение, и в наказание. У него уже есть связь с этой системой.
И он занимается Торой, поскольку Творец предписал так.
Он уже понимает взаимоотношения между ними и Высшим.
Но подмешивает наслаждение себя наслаждению Творца.
То есть у него есть еще свойство, неисправленное намерение ради отдачи. Это называется лолишмат. Понимаешь, о каком уровне здесь говорится? Дай Бог нам закончить жизнь в этом состоянии. Этого уже будет достаточно.
Есть также о пути Бальшемтова. То, что мы обсуждали ранее относительно Бальшемтова, это находится в статье, которая называется «Путь Бальшемтова» в трудах Рабаша, в третьем томе. До Бальшемтова не было особой ешивы для изучения сокрытого. И все ешивы, которые были, занимались только изучением открытой части. И тому, кто искал изучение скрытой части, было трудно найти учителя. Из-за этого многие силы потерялись, не находя себе места применения. Но после того, как Бальшемтов определил особую ешиву для изучения скрытой части Торы, то многие, кто требовали раскрытия Творца, и душа их требовала изучения сокрытого, знали, куда обратиться, и поэтому приумножилось количество таких учеников.
Потихоньку. Мы постараемся. Насколько это повлияет на всех? Повлияет, но мы не должны целенаправленно, Боже упаси, вмешиваться в дела людей, у которых есть свои авторитеты, свои воспитатели, свои предводители. Мы не должны вмешиваться в их общество. И не только религиозное, я говорю даже о светских. Если есть какой-то лидер, какое-то движение, секта, течение, неважно, оставь их в покое. Ты должен распространять свободно. Бальшемтов тоже так поступал. Свободно. Есть возможность учиться. Скрытое учение, наука жизни, цель творения, божественное, неважно, как это назвать. Сейчас у нас есть, соответственно, кризису, мы можем поговорить о решениях кризиса. Кто приходит, тот приходит. Совершенно вот так. Стараться никому не мешать. Почему? Дай людям сделать выяснение, иначе это будет насилие, принуждение. И даже если придут к тебе миллионы по принуждению, это ничего не стоит. Это не святость, не духовность.
А как началось все, что касается мистики, различных там амулетов, поклонения праведникам? Какой хиссарон это наполняло?
По крайней мере, это традиция Авраама еще. У Авраама было то же самое, что тогда не было мистики, не поклонялись разным.
Нет, говорят, я говорю о иудаизме, где эти вещи относят к каббале. Это относит к каббале и к каббалистам, я об этом спрашиваю.
Я даже в какой-то книге, мне помнится, в зеленой серии, привел примеры таких фигурок. Всякие петушки — это архаичные формы того, что люди почитали за духовные силы. Откуда это берется, мы должны понять. Мы находимся в группе, мы занимаемся, у нас есть рамки достаточно ясные, достаточно четкие. Но если ты живешь в состоянии, которое тебя ни к чему не принуждает, ты приходишь учиться, потом идешь на работу, потом занимаешься распространением, еще что-то, с конгресс, трапезы, шаббаты. Если ты не живешь в таких рамках, когда ты постоянно занимаешься, и на тебя это оказывает влияние, то к тебе приходят такие мысли, которые посещали человечество в течение его истории. Потому что частная жизнь и общая жизнь — это то же самое. Приходят к человеку такие устремления, побуждения ко всяким верованиям. А вот если я сделаю какое-то внешнее действие руками и ногами, может быть, это поможет моей душе? А может быть, если я повешу на себя какой-то символ, какой-то амулет, это поможет мне в чем-то? Может быть, если это... Пусть даже это мне не поможет, я, конечно, не верю в это все. Я не верю в то, что в этом есть святость. В конце концов, это кусочек же металла, который кто-то сделал, какой-то рабочий. Но это повлияет на меня психологически, повлияет. Мне с ним хорошо, комфортно, я помню об этом. То есть это влияет на меня? Влияет. Так через такое внешнее влияние я достигну, может быть, лучших внутренних мыслей. От этих мыслей я уже могу выработать правильное направление, но от намерения я уже попадаю в духовное. Правильно? Правильно. Стоит мне ходить с красной ниткой на руке или нет? И здесь и возникает такой вопрос. Понимаешь, можно выработать такой подход в совершенно ином аспекте. И человек, который поклоняется чему-то, какому-то предмету в нашем мире, у него есть оправдание. Есть какая-то предпосылка.
Это тоже началось с разрушения храма или эгоизм дошел до какого-то этапа?
Нет, это было гораздо раньше. В иудаизме? Я думаю, что это было всегда, всякие такие стремления. Человек, который развивается духовно, не может быть, чтобы не прошел через эти состояния. Конечно же, да. Потому что мы проходим через лолишма, мы не ощущаем духовность. Это часть нашего пути. И здесь нам нужны воспитатели. Нам нужна поддержка. Поддержка — это группа, это книги, занятия, но внутри мне нужно... Нужно оправдание. Мне нужно, чтобы меня что-то поддерживало. Этого не хватает человеку. Он не может возложить все свои стремления на Творца и не знать, что это вообще такое. И поменьше, по крайней мере, как владенец, ты знаешь, им дают его соску или его игрушку, и с ней он себя чувствует спокойно. То же самое и взрослый человек. Он может быть 100 килограмм 2 метра, а на самом деле это ребенок. Ему нужно что-то, что его поддерживает. Что-то, что его поддерживает. Сколько раз приходили ко мне такие сильные люди, ты думал, ну это как стена. Приходит, сидит и плачет. Плачет, слезы льются, как у маленького ребенка. И что ты с ним будешь делать? Ты должен дать ему, на самом деле, как ребенку, какую соску ты ему дашь, какую игрушку, чтобы он держал в руке, с которой он почувствует себя, о, это мое. Ты знаешь, как они успокаиваются, дети? То же самое нужно взрослому человеку. Что ты сделаешь? Это непросто. Поэтому такие амулеты и записочки, камеи, они помогают человеку? Помогают. Я совершенно не отвергаю красные нитки, чтобы о них не говорили. Это усиливает психологическая поддержка. Проблема иная. После красных ниток и всех остальных вещей, всех этих символов, удовлетворяешься ты этим или нет? Успокаивает ли тебя это? И не задерживает ли тебя на продвижении дальше? Либо ты в тот момент, когда ты не способен, это пробуждает тебя, дает тебе лучшее состояние духа. Во, я пробудился, сейчас я могу это выбросить. Действительно выбросить. Я понимаю, что я вышел из этого падения. Я не мог иначе. Если бы не было этой красной нитки, то я бы, может быть, на месяц ушел Это мне помогло. Хорошо. После этого я прихожу и в группу, и продолжаю дальше по правильному пути. Тогда у меня есть какое-то оправдание. Как человечество, которое в свое время, во времена эпоху Тераха, Авраама, которое поклонялись образу и подобию, а затем пошло дальше. И сейчас ты, как бы, в твоем частном случае делаешь то же самое. Это еще более-менее можно оправдать. Но проблема в том, что потом это уже закрывает человеку, застилает человеку глаза. Ты остаешься в этом. Но что это мы вдруг начали об этом говорить? Уже не осталось. Да, Левый, что у тебя?
Рава, для кого он вообще этот пункт написал? Кому он обращается? Кому он это обращает? К тем, кто изучает Каббалу? Кто должен это читать и что-то из этого понимать? У меня вообще куча вопросов об этом. Ну, во-первых, кому он это пишет? Для кого?
Это предисловие написано в качестве комментария на трактат Хайма Виталя в Эцхаим или нет? К одной из книг Ари, мне кажется, врата предисловия. Это такая тоже книга, только там более резкой форме там написано. Он там всех не оставляет камня на камне, нет кого. Хайм Виталь. Это было еще в то время. Представь себе, 16 век. 500 лет тому назад. Бааль Сулам пишет это для всех. Нет внуки Каббала. Ничего, чтобы ты писал для части населения, Израиля или народов мира. Ты должен писать это для всех, потому что ты объясняешь наше отношение к духовному. Так, отношение Израиля другое. Тут ничего не сделаешь. Это группа каббалистов, которая прошла какой-то путь, и у нее есть особое отношение Творцу, в силу истории, не человеческой истории, а духовной истории. Есть решемот и другие вещи, которые здесь есть. Но, по сути дела, ты должен раскрыть это для всех. Что тут есть? Какие-то секреты? Все эти маленькие несчастные творения находятся в самом низком состоянии. И говорится о подъеме, который мы сейчас должны сделать все. Понимаешь, для чего он пишет? Для кого он пишет? Для всех он пишет. И все познают меня от мала до велика. Как каждый, где бы он ни был, это может быть кто-то, кто живет в Новой Зеландии, в Европе, в Америке, и в Израиле, еврей или не еврей. Он должен понять этот процесс. Вот об этом он и пишет, ни от кого это не скрывает.
Он как будто объясняет, как относиться к тому, кто занимается открытой Торой 3 или 5 лет. Но что...
Да, но он должен тебе объяснить правила. Это как в физике. Объясняют тебе законы. То же самое здесь. Тебе объясняют законы. Где ты находишься относительно этих законов? Понимаешь их или не понимаешь? Хочешь выполнять или не хочешь? Это уже твоя проблема. Но он обязан тебе объяснить. Соответственно, он и... излагает тебе, как сказать, излагает тебе еще некоторые вещи, что если говорится о людях, которые учатся по другим книгам, так почему да, почему нет, насколько это мешает, ну и тому подобное. Но он не относится никому лично, как и я.
Но если за 3 или 5 лет человек не приходит, можно ли прийти к лишма? И он говорит, если не дошел, то оставь это. Можно дойти так?
Он хочет, он думает, что он дойдет. Поэтому там есть условия. Нельзя. В наше время, в нашем поколении нельзя с помощью открытой Торы за 5 лет достичь лишма. Открытой части Торы. Человек не способен удерживать направление в изучении открытой части Торы, если он хочет достичь лишма. Попробуй. Мы читаем Зор, смотри, что мы делаем. Ты способен держать намерение, и это Зор, там не говорится о корове и быке, где ты начинаешь изучать вообще всякие законы, вопросы, взаимоотношения между мужчиной и женщиной, ослом и его хозяином, соседом. Где еще такое есть? Или об устройстве храма, или о жертвованиях и милостынях, пожертвованиях и милостынях. Даже если ты это читаешь, допустим, трактат Санедрин, будто совершенно абстрактно, там говорится о том, что было раньше, много и всяких историй, такой легкий трактат, не законы. Там тоже не способен. Я же знаю, я изучал трактат Шаббат, изучал трактат Санедрин. Нигде нельзя держать намерение. Да.
Моше из Мексики, он понимает по этой статье, что человек может помочь ближнему прийти к лишма, но он не понимает, как человек, который не находится в лишма, может помочь кому-то прийти к лишма.
Человек может помочь товарищу достичь лишма в том, что они пробуждают друг друга и помогают не забывать об этом. Нужно пробуждать хиссарон. Товарищ может. Даже маленький ребенок может пробудить во мне хиссарон. Ученики Раби Йоси бен Кисмы так и делали. Они хотели. Этого было ему достаточно для того, чтобы пробудиться самому. Итак, мы понимаем, что условия 3 или 5 лет касаются того, кто изучает открытую часть Торы, то, что принято в народе, тогда ему отводится от 3 до 5 лет проверить себя, достигает ли лишма или нет. Если не достигает лишма, а цель жизни достичь лишма, то он должен перейти от изучения книг открытой части Торы, Талмуда и Мишны, к книгам по Каббале, где сам предмет близок уже к действиям Творца и говорит об этом открытым текстом. То есть у него есть надежда не забыть цели изучения, о цели занятия и вызвать свет, возвращающий к источнику. Ну, давайте дадим Раме.
Можно ли попросить, чтобы завтра мы снова прочитали этот отрывок? Тут очень много вопросов. Нам нужно выяснить, чего хочет от нас Бааль Сулам.
Ну, что ты? Что ты талмудист? От нас. Он... А тебе он говорит?
Последний раз, когда я был в синагоге, я видел два спорящих лагеря. Одни говорят, мы ради Творца, а мы насладить его. Мы там лишма, а мы для Творца. Просто чуть ли не дрались. Я понимаю, что они воспринимали эти понятия, действительно чувствовали, что они его наслаждают, что они в лишма и все дела. Я тоже боюсь, что мы выйдем из этого отрывка с ощущением, мы-то каббалой занимаемся, а не гморой.
Нет. Я хотел здесь пройти... У меня было одно намерение здесь. Тот, кто учит книги, кроме книг по Каббале, остальные книги, другие, учат, то есть полностью погружен. Это не то, что мы вообще, нам нельзя на них смотреть, Боже упаси. Нужно знать, что они есть. Но тот, кто не погружен в книги по Каббале, а погружен в другие, открытая часть Торы, Мишна Талмуд, он должен проверить себя в течение 5 лет, Действительно ли он достигает Ишма? Если нет, то перейти к книгам по Кабале. Все, точка. Только этого нам достаточно знать. Я не хочу углубляться во всякие подробности, которые есть, изучают в других синагогах. И то же самое у нас. Мы выясняем у нас то, что касается нас. Если мы учим ли мы науку Каббала, или мы учим просто науку. Но не смешивать одно с другим. Хорошо? Здесь говорится об источнике изучения. Что лежит перед нами, какая книга. И переходим к следующей части.
Перейдем к следующей части урока, а перед этим споем.
יש עוד אהבה בעולם, גם אם השתכחה, גם אם הסתתרה, גם אם טרם גילית את סודה. יש עוד אהבה בעולם, גם אם השתכחה, גם אם הסתתרה, גם אם טרם גילית את סודה. היא השיר של החיים, היא האור של השירים. קבל אותה אל תרתה, רק לך היא נועדה. היא השיר של החיים, היא האור של השירים. קבל אותה אל תרתה, רק לך היא נועדה. יש עוד אהבה בעולם, עוד יגלו כולם, רק לפתוח צוהר חם. היא כבר תמצא לה את דרכה לשם. היא השיר של החיים, היא האור של השירים. קבל אותה אל תרתה, רק לך היא נועדה. היא השיר של החיים, היא האור של השירים. קבל אותה אל תרתה, רק לך היא של החיים, היא האור של